Говорит Радио Свобода. В Москве проходит суд по делу студента Высшей школы экономики Егора Жукова, обвиняемого в призывах к насилию.
Студента-политолога, который годами рассказывал в своем видеоблоге о преимуществах ненасильственного протеста, пытаются осудить ровно за противоположное.
Грузия рассчитывает на дальнейшее сближение с НАТО, хотя и не получила на лондонском саммите дорожную карту по вступлению в Североатлантический альянс.
Йенс Столтенберг заявил, что альянс верен декларации Бухарестского саммита о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО.
Руководство музея имени Бахрушина в Москве отказалось выставлять плакаты художника Евгения Добровинского, посвященные Владимиру Путину.
Я же понимаю, что этот директор очень милый человек, такой тихий, скромный. Я его давно знаю. Он боится за свою должность. Я же понимаю все.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 4 декабря. Кунцевский районный суд Москвы рассматривает по существу дело студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Первоначально ему вменяли участие в массовых беспорядках во время акции 27 июля в Москве. Позже это дело было закрыто, и теперь Жукова обвиняют в призывах к экстремистской деятельности через интернет. В зале суда работала наш корреспондент Алена Вершинина.
Слушания по делу Егора Жукова начались явно небывалого для Кунцевского суда аншлага. Сторонники молодого человека, среди которых было много и студентов Высшей школы экономики, с раннего утра буквально блокировали вход в здание суда. Очередь растянулась на сотни метров. В первый день поддержать Жукова также пришли, например, политик-либертарианец Михаил Светов и проректор вышки Валерия Косомара. Когда же после первого дня слушаний стало понятно, с какой скоростью будет проходить процесс, на следующее утро в Кунцевском суде увидели рэпера Оксимирона, актера Гоголь-центра Никиту Кукушкина и еще двух бывших фигурантов московского дела Алексея Меняйла и Владислава Барабанова. Оксимирон также опубликовал в своем инстаграме ролик с призывом всем приходить на заседание к Жукову. Рэпер уверен, что на этом процессе решится, можно ли в России сажать людей просто за слова, причем искажая их смысл.
Студента-политолога, который годами рассказывал в своем видеоблоге о преимуществах ненасильственного протеста, пытаются осудить ровно за противоположное – за призывы к насильственному протесту. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы по статье 280 «Экстремизм». Если мы позволим этому случиться, правоохранительная система поймет, что это норма, и за свои слова пострадают сотни, а то и тысячи людей по всей стране.
Кстати, такая высокая скорость судебного рассмотрения дела Жукова стала сюрпризом и для его адвокатов. В середине первого дня слушаний один из них, Мурат Мусаев, отметил, что к такому сторона защиты готова не была.
Ну, мы, к примеру, не могли ожидать, что суд отведет от участия в деле двух приглашенных специалистов. Что кому-то может прийти в голову назвать некомпетентным в области лингвистики доктора филологических наук одного из лучших лингвистов страны.
Довод другого адвоката Ильи Новикова, что такой темп может помешать надлежащей защите, судья проигнорировала. Прокуроры, в свою очередь, заверили, что они готовы работать до последнего. В первый день прошел допрос лингвистического эксперта Александра Коршакова. Именно он нашел призывы к экстремизму в роликах Жукова, размещенных на YouTube-канале студента. При этом сам Коршаков, отвечая на вопросы адвоката Ильи Новикова, признался, что у него нет лингвистического образования, только физико-математическое. Лишь в 2016 году Коршаков прошел специальную подготовку. Вместе с тем судья, председательствующая по делу, отклонила ходатайство защиты Жукова привлечь в качестве специалистов для проведения повторной лингвистической экспертизы лингвиста-преподавателя Высшей школы лингвистики Вышки Анну Левинзон и доктора филологических наук Нину Добрушину. Судья посчитала их квалификацию и наличие ученых степеней недостаточным для участия в процессе по делу Жукова. В свою очередь Добрушина подчеркнула, что Коршаков не принадлежит к научному сообществу и не пользуется научными методологией.
Он эксперт. Значит, он может опираться только на существующие научные источники. Этого он не делает, и не делает, я бы так сказала, агрессивно. То есть он подчеркивает в каком-то смысле тот факт, что наука его не интересует, да, что он имеет достаточно других оснований этим заниматься. И поэтому действительно в результате его экспертиза устроена таким образом, что он фактически расширяет значение любого слова ровно до того диапазона, который ему нужен. Да?
Несмотря на все настойчивые просьбы и самого Егора Жукова, и его адвокатов объявить в заседании перерыв, судья была готова продолжать его вплоть до 10 часов вечера. Это разрешено по УПК. Однако около 6 часов в здание консульского суда Москвы поступил звонок о минировании, в результате чего прошла эвакуация. Но около 8 часов вечера после проверки здания спецслужбами заседание было возобновлено. Правда, уже без участия адвоката Новикова. Но даже его отсутствие судья не посчитала за нарушение права Жукова на защиту. После вынужденного перерыва суд приступил к изучению и просмотру видеороликов из блога Егора Жукова. Алена Вершинина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Активисты движения «Мы – молодежь Москвы» начали кампанию в поддержку студента Андрея Баршая, арестованного за участие в акции за честные выборы 27 июля в Москве. Его обвиняют в причинении вреда здоровью представителю власти. Баршаю грозит до 5 лет лишения свободы. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Артема Радыгина.
Пластиковые стаканчики в ящиках для патронов символизируют безобидность московских протестов. Так говорят активисты движения «Мы – молодежь Москвы», которые устроили на Старом Арбате инсталляцию в поддержку арестованного в Москве студента МАИ Андрея Баршая. Активисты проводят аналогию с делом другого участника протестных акций – Сергея Абаничева, которого обвиняли в причинении вреда здоровью полицейского за то, что он кинул в него одноразовый стаканчик. По словам сторонников движения «Мы – молодежь Москвы», действия Андрея Баршая также не представляли опасности. Активисты уверены, что Баршай не мог нанести вреда полицейскому.
Андрей человек, ну, не такой, который может причинить боль, это видно, ну, даже по его, может быть, телосложению, потому что, ну, вот как я, допустим, ну, как я могу причинить боль какому-то большому здоровому ОМОНовцу в полном обмундировании?
Акция со стаканчиками – лишь часть кампании в поддержку Андрея Баршая. Помимо перформанса на Арбате, участники движения «Мы – молодежь Москвы» собрали для студента передачу в СИЗО. Дальше активисты намерены продолжать новыми уличными акциями привлекать внимание к судьбе Андрея Баршая.
Он не медийная личность, наоборот, он из всех политзаключенных является одним из самых слабых звеньев. И мы считаем, что как раз-таки за таких людей нужно заступаться. У них нет огромной базы людей, которые будут поддерживать их, каждый раз собираясь около мест их заключения, проводя пикеты, массовые пикеты в поддержку них.
Вот Андрюхина пальто. Все хотел его покрасить, не успел. Это шляпа.
Андрей Баршай – студент 3-го курса Московского авиационного института. В детстве занимался хоккеем, а сейчас хочет стать физиком-теоретиком. Гражданским активизмом заинтересовался, когда шла борьба за регистрацию независимых кандидатов в московский парламент.
Первый митинг 20 июля на Сахарова. Ну, мы пошли отдельно. Вот и стоим, смотрим, идет наш ребенок. Такой вот уверенный вот с этим плакатом.
Родители студента считают, что 27 июля полицейские специально проводили задержанных через толпу, чтобы провоцировать протестующих.
Наш адвокат, который Павел Иванович, он полковник милиции в отставке, в свое время преподавал милиционерам методики поведения в толпе. И он говорит, что здесь они то напряжение не сбивали, а вели себя не наоборот.
Уважаемые сотрудники, вас просили!
27 июля москвичи вышли к мэрии потребовать регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму. В тот день полицейские и сотрудники Росгвардии избивали мирно собравшихся граждан. Позже на избитых активистов завели дела о нападении на представителей власти. Всего по московскому делу осуждены 7 человек. Они получили до 5 лет лишения свободы. Еще 15 ждут решения суда. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». На фоне лондонского саммита НАТО в Тбилиси обсуждают перспективы дальнейшего сближения Грузии с Североатлантическим альянсом. Грузия активно вовлечена во многие проекты НАТО, принимает участие в военных учениях, в миротворческих операциях, но все еще не может получить так называемую «дорожную карту» по вступлению в Североатлантический союз. О том, как в Тбилиси комментируют атлантические перспективы Грузии, рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Накануне саммита НАТО генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос грузинского журналиста, заявил, что альянс верен декларации Бухарестского саммита 2008 года о том, что Грузия и Украина станут членами НАТО. На лондонском саммите Грузия представлена не министром обороны, а министром иностранных дел. Глава МИД Давид Дзалкальяни принимает участие в параллельной конференции о глобальных вызовах, возникших в последнее время перед НАТО. В МИД Грузии Радио Свобода сообщили, что Давид Дзалкальяни выступит на панели, которая называется «От Балтики до Черного моря. Факторы безопасности». Особое внимание грузинский министр уделит именно черноморской безопасности. Доктор военных наук Вахтанг Майсая, с которым я беседовал об участии Грузии в лондонском саммите, не видит ничего удивительного в том, что на этот раз на форум Североатлантического альянса приглашен не министр обороны, а министр иностранных дел.
Потому что я сам участвовал в Варшавском натовском саммите, там была тоже аналогичная, так сказать, параллельная, как говорится, форум, но на уровне международных экспертов я сам был лично приглашен от Грузии как раз. И в самом, так сказать, саммите и даже в рамках этого, так сказать, форума там присутствовал тогдашний министр обороны Тина Хидашели. Вот. Ну, я не знаю, так сказать, чем это связано, так сказать. Наверное, это решение правительства, в отличие от Варшавского саммита, на лондонском саммите, к сожалению, будет поставлен вопрос о расширении НАТО. Повышение интеграционного уровня в отношении Украины и Грузии, я имею в виду предоставление, так сказать, членства по ОДЧЕ, и потому что сейчас в НАТО есть очень большие проблемы. Я думаю, что, сказать, противоречия, которые, к сожалению, появились внутри НАТО, это фактор Франции, фактор Турции.
Вахтанг, а на каком этапе сейчас находится отношения между Грузией и Североатлантическим союзом?
Ну, у нас очень интенсивные, так сказать, отношения, как вы знаете, как раз происходит интенсификация этих взаимоотношений. Грузия вовлечена, так сказать, в зону внимания Североатлантического альянса в контексте новые изменения безопасности на Черноморском бассейне. Это во-первых. Во-вторых, наращиваются двусторонние военные учения. Что самое главное, Грузия участвует, как вы знаете, так сказать, ну, по Сайсаловской миссии в Афганистане. И еще Грузия участвует в реализации проекта «Создание сил быстрого реагирования Североатлантического альянса». И, что самое интересное, Грузия все задачи, которые поставлены перед нашей страной в отношении, как говорится, адаптирование в военно-техническом плане и военно-политическом плане с успехом осуществляет. В контексте военно-политического и военно-технического, так сказать, плане даже Грузия обгоняет некоторые, так сказать, действующие страны.
Отметил Вахтанг Майсая. Формально Грузия считается лишь аспирантом НАТО. Но судя по многочисленным учениям, в том числе под эгидой Альянса на грузинской территории, этот формальный статус не мешает развитию сотрудничества на земле. Главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили сообщил Радио Свобода, что НАТО впервые пригласило Грузию для участия в крупнейших за последние десятилетия военных учениях, которые пройдут в Европе в будущем году.
Эти учения называются Defender Europe 20, ну так, защитник Европы 2020, который будет проводиться в апреле и мае, и в нем будет участвовать около 37 тысяч человек, из них половина из американской армии. А вообще будет участвовать 10 европейских государств, в том числе Бельгия, Германия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, а также и Грузия. Это будет за последние 25 лет одна из самых больших учений, которые проводит НАТО. Ну, такие, в принципе, учения уже проводились во время Первой холодной войны. Но сейчас, наверное, мы находимся уже в состоянии Второй холодной войны, которая, ну, началась, в принципе, после 2008 года, когда после грузинско-российской войны Россия оккупировала Цхинвальский регион и Абхазию.
Иракли, а как Грузия будет представлена в этих учениях? Они будут проводиться в том числе на территории Грузии или грузинский контингент будет отправлен в Европу?
Наверное, будет и на территории Грузии это проводиться. А может ли грузинское какое-то подразделение будет участвовать на территории какой-то натовского государства, наверное, Восточной Европе?
Заявил Ираклий Аладашвили. Означает ли активное вовлечение Грузии в конкретные, пусть даже очень важные проекты НАТО на Черном море или на Кавказе, скорое предоставление стране дорожной карты? Об этом с Радио Свобода беседует публицист Петре Мамрадзе.
Ни в коем случае, об этом даже речи сейчас нет. Так что если вдруг какой-то поразительный казус не произойдет, об этом и речи не будет. Об этом договор НАТО достаточно, так сказать, прочный.
А почему, Петре?
Как неоднократно заявляли на разных уровнях, это вызвано тем, что берегут Грузию, потому что понимают, что дача МАП, которая сама по себе вовсе не означает повышение безопасности Грузии, ибо никаких обязательств, оно, с другой стороны, реально вызовет соответствующие конкретные действия российской стороны, российского правительства.
Подчеркнул Петре Мамрадзе. Сейчас Грузия находится на предпоследнем этапе подготовки к интеграции в НАТО, этапе интенсивного диалога в качестве аспиранта. И этот этап, судя по ситуации в мире и регионе, продлится дольше всех остальных. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Группа российских компаний «Анрустранс» занимается морскими перевозками. Ее владелец Александр Анненков – бывший заместитель министра путей сообщения России. Суда компании «Анрустранс» участвовали в переправке российских военнослужащих во время аннексии Крыма в феврале 2014 года. Тем не менее, как показывает расследование, проведенное корреспондентами телеканала «Настоящее время», международные санкции против «Анрустранса» не введены, рассказывает Алексей Александров.
Ничем не примечательное серое здание за проходной с буквой «А» на воротах недалеко от Казанского вокзала Москвы – офис компании «Анрустранс». Несмотря на офис почти в центре Москвы, эта компания свою основную деятельность ведет далеко за пределами российской столицы. «Анрустранс» еще до аннексии Крыма в 2014 году обслуживал железнодорожные паромы на Керченской переправе «Крым-Кавказ». Именно судами «Анрустранса» Россия в марте 2014 года перебрасывала на полуостров военную технику и военных, которых позже назовут «зелеными человечками». Имя и фамилия основателя этой компании начинаются на букву, изображенную на воротах. Это Александр Анненков, бывший заместитель министра транспорта России. Вот он поздравляет коллектив компании с десятилетием запуска парома «Крым-Кавказ».
Вот и отметила жизнь 10 лет с момента торжественного события в жизни нашего коллектива. Открытие железнодорожно-паромного сообщения между портами Кавказ и Крым. На колени делали чертежи, пользуясь знакомством, размещали заказы.
Один из паромов компании даже назван в честь Анненкова. При этом, по данным российского и кипрского реестров юрлиц, сейчас Анненкову принадлежит только 1% этой компании, а всей остальной долей через кипрский офшор владеет некая гражданка Кипра Кристиана Савва. На странице «Анрустранса» в Фейсбуке указано, что группа объединяет 5 компаний, среди которых компания ТИС Крым. Ее бывший директор Сергей Ходько в декабре 2014 года получил от российского Минобороны медаль за возвращение Крыма. О том, как на полуостров перебрасывали формирование казаков для участия в митинге у Верховного Совета Крыма, а потом и российских военных, Ходько рассказывал в интервью изданию Kerch.net.
Ребята переправлялись организованными группами в обычной одежде. Задача постепенно выполнялась. То есть в течение там 2-3 дней были массово переброшены людские резервы. Вторая волна, 3 машины Урала в защитной форме. Ребята обозначили свое присутствие в порту Крым. Самое интересное, это уже, насколько вы понимали, специализированные войска Российской Федерации в черной форме. Очень корректно, но настойчиво в течение часа заняли пункт пропуска Крым, обеспечив беспрепятственный пропуск и грузов, и пассажиров уже в интерес Крыма. Российский флаг был поднят уже после удаления властей Украины из пункта пропуска Крым.
В мае 2018 года Сергей Ходько умер. Компанию ТИС Крым, которую он возглавлял до 2015 года, контролировала зарегистрированная в Украине компания Техинвестсервис, которой и сейчас владеет Александр Анненков. Он и его жена внесены в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ему запрещен въезд в страну, а любые его активы подлежат блокировке. При этом активы Техинвестсервиса так и не были заблокированы. Еще одна дочерняя компания группы Анрустранс – ООО «Аншип». Она даже указана на вывеске московского офиса. В 2015 и 2016 годах эта компания получила госконтракт от Российского министерства обороны на перевозку людей и техники на паромной линии Крым-Кавказ почти на 50 миллионов рублей. Это около 800 тысяч долларов по курсу тех лет. Суда Анненкова работают не только в Крыму. Они ходят в Турцию, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, а также Болгарию, страну в составе Европейского Союза. Фактически, Анрустранс нарушает правила ЕС, которые запрещают работать и инвестировать в туризм и перевозки в Крыму. Мы написали запрос об этом с просьбой об интервью с Александром Анненковым в московский офис Анрустранса. Вот, что нам ответили.
Ну, видимо, рассмотрели и не заинтересовало. Все передано директору. От этой обратной связи никакой не было, значит, неинтересно.
Ни одна из компаний группы «Анрустранс», участвовавших в перевозке российской военной техники в Крым, на настоящий момент не внесена в санкционные списки Украины, Европейского Союза и США. Власти Кипра на запрос настоящего времени по существу не ответили. В СБУ информацию об этом назвали секретной.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Александров. Вы слушаете «Радио Свобода». Московский музей имени Бахрушина запретил экспозицию плакатов Евгения Добровинского, посвященных в частности Владимиру Путину, ГУЛАГу, Русской православной церкви и российским спецслужбам. В музее сейчас проходит юбилейная персональная выставка художника, которая называется «Евгений Добровинский. Достать чернил и плакат». С Евгением Добровинским побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Скажите, пожалуйста, Евгений Максович, ну вот какие чувства вы испытали в связи с тем, что вам не дали эти работы показать?
Ну что, я же понимаю, что этот директор очень милый человек, такой тихий, скромный. Я его давно знаю. Он боится за свою должность. Я же понимаю все. Вот. А какие чувства? Конечно, гадко. Ну, конечно, гадко. Ну что, что тут скажешь? Ну, вы знаете, у меня 5000 уже закрыто, это самое, друзей и сколько-то подписчиков. Не знаю даже сколько. Вот. И они получают информацию от меня. Все-все-все. Вот. И такое количество зрителей мне вполне достаточно. Мне не нужны особенно выставки. Вот сейчас я сделал несколько выставок, они меня подкосили, я лежу больной. Для меня сеть это замечательная вещь. Я с самого начала Фейсбука я там. И благословляю этот способ выставляться.
Запретили плакаты, посвященные именно Путину, РПЦ, спецслужбам?
Нет, ну там же Путина, в общем, ну мало. Там один плакат, ну, посвященный органам, посвященный архипелагу ГУЛАГ. Кстати, плакат, посвященный архипелагу ГУЛАГ, вот этот со Сталиным с крестами в усах. Да? Этот плакат просто получил главный приз на биеннале «Золотой пчелы». Он висел там. Он там висел. То есть это все неоднородно. Это все какие-то мелкие инициативки и страхи людей, понимаете? Ну, мне так кажется. Которые стараются, вот как бы чего ни случилось. Может, никто бы не обратил внимания на эту выставку. Ну что, это небольшая выставка. 50 плакатов. Ну, она может быть большая. Редко кто может выставить 50 качеств. Качественных плакатов сейчас, поскольку, ну, на мой взгляд, сейчас плакат задушен настоящий еще вот этими обстоятельствами. Все там занимаются какими-то красивыми картинками, печатают их крупно, называют это плакатами. Вот. Ну, вы видели мои плакаты и знаете, о чем я говорю. Вот то, что я делаю, это настоящий плакат. Это не бахвальство. Не бахвальство, потому что я имею такое количество международных наград, что это уже не мое мнение. Я просто говорю о том, что плакаты эти качественные, они ясные, они говорят ясным языком, они точно отражают то, что я думаю. А я считаю, раз я думаю, я придумал плакат, пускай люди увидят.
Я понимаю, что плакаты ваши, в общем, говорят сами за себя о том, что вы думаете о происходящем в России, но если попросить, конечно, вас формулировать это словами вот для наших слушателей, что бы вы сказали?
А что словами? Мерзко? Я не знаю. Мне проще нарисовать. Да. Ну, как словами, вы понимаете, я же родился в 44-м году. Я еще при Сталине пошел в школу. То есть я просмотрел все стадии развития. Вот, ну, как бы, да, я при Ленине только не жил, да. А при Сталине я уже жил. И довольно много. Я помню, как, я не знаю, я был, по-моему, когда в 53-м году, в 52-м умер. Ну, во втором-третьем классе нас выстрелили на линейке. И учительница и сказала, умер Сталин, и заплакала. И мы все зарыдали. Это была начальная школа, такое одноэтажное здание в городе Симферополь на окраине. Вот, я это прекрасно помню все. Ну и потом все эти перипетии, и Хрущев, и Брежнев, и вся эта история. Вы понимаете, вроде было как бы жестче в советские времена, но почему-то не было так гадко. Вот у меня одно слово – гадость. Понимаете, мерзость. Вот у меня ощущение какой-то годливости и мерзости от этого всего.
А когда вы последний раз сталкивались с цензурой в таком виде?
Да вы знаете, нет, потому что я особенно не выхожу за пределы интернета. Я не сталкивался. Нет, я не сталкивался, не было такого. Да и это, вы понимаете, это не было агрессивно, что если вы там не снимете, мы вас того. Нет, это было мягко сделано. Но я понял, что... Да я и не стал бы спорить, серьезно. Ну что, это... Вот, понимаете, гадость и мерзость. Я стараюсь, с одной стороны, я это делаю, но я понимаю, что это может кончиться разным способом. Да, особенно сейчас, с этими иностранными агентами. И прочим, и прочим. Вот. Но я, если сформулировать, я боюсь, но я должен, я считаю. Потому что лучше меня, я опять не скромно говорю, вот таким языком никто не скажет.
Ну, вы теперь тоже иностранный агент с этой минуты?
Да, конечно. Следующий шаг – это враг народа. Понимаете, это очень логично от этого. Сначала организации, НКО – иностранные агенты, потом люди – иностранные агенты, а потом организация – враг народа, и человек – враг народа. И все, мы туда едем. Может быть, это возраст, у меня ощущение очень неблагоприятные, так сказать, от перспективы, какие-то очень мрачные от перспективы того, что будет с нами, да.
С художником Евгением Добровинским беседовал Марк Крутов. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 4 декабря. День заказов, подарков и написания писем Деду Морозу. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Атлас мира». Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до завтра.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.